И тогда, как он терпеть не мог крепкого чаю, он уверял, что зверски его любит, и его, один перед другим усердствуя, до того наливали этим крепким чаем, что этот так часто употребляемый в России напиток сделался мучением для Гуга. Но он все крепился и все пил тиин вместо чая до тех пор, пока в один прекрасный день у него сделался нервный удар. Бедный немец провалялся без движения и без языка около недели. Но при получении дара слова первое, что прошептал, это было про железную волю. Выздоровев, он сказал мне: «Я доволен собою», — признался он, пожимая мою руку своей слабой рукой. «Что же вас так радует?» «Я себе не изменил», — сказал он, но умолчал, в чем именно заключалась радовавшая его выдержка. Но с этим его чайные муки кончились. Он более не пил чаю, так как чай ему с тех пор был совершенно запрещен, и для поддержки своей репутации ему оставалось только мнимо жалеть об этом лишении. Но зато вскоре же на его голову навязалась точно такая же история с французской горчицей Диафан. Не могу вспомнить, но, вероятно, по такому же точно случаю, как с чаем, Гога Карлович прослыл непомерно страстным любителем французской горчицы Диафан, которую ему подавали решительно ко всякому блюду. И он, бедный, ел ее, даже намазывая прямо на хлеб, как масло, и хвалил, что это очень вкусно и зверски ему нравится. Опыты с горчицей окончились тем же, что ранее было с чаем. Пекторалис чуть не умер от острого катара желудка, который хотя был прерван, но оставил по себе следы на всю жизнь бедного стойка до самой его трагикомической смерти. Было с ним много и других смешных и жалких вещей в этом же роде. Всех их нет возможности припомнить и пересказать, но остаются у меня в памяти три случая, когда Гуга, страдая от своей железной воли, никак не мог уже говорить, что с ним делается именно то, чего ему хотелось. Это была фаза, в которой он должен был дойти до апогея, и потом, колеблясь, идти к своему перигею. Новая фаза эта началась в первое лето, которое Пекторалис проводил с нами, и началась она тем, что Гуга изобрел себе необыкновенный экипаж. Нужно вам знать, что от нас до города считалось верст 40, но была одна лесная тропинка, которую путь сокращался едва ли не в половину. Только зато тропа эта была почти непроездна. По ней едва-едва, и то с великим трудом, езжали на своих двуколесках крестьяне. Гуга хотел ездить ближе и не хотел трястись на мужицкой двуколеске, а сварганил себе нечто вроде колесницы. Это было простое кресло с пружинной подушкой, поставленное на раму, укрепленную на передке старых дрожек. Экипаж был мудрен и имел такой вид, что ездившего на нем Пекторалиса мужики прозвали «мордовским богом». Но что всего хуже, кресло, лишенное своего комнатного покоя, ни за что не хотело путешествовать. Оно не выдерживало тряски и очень часто соскакивало с рамы. И от этого не раз случалось, что лошадь Гуга прибегала домой одна, а потом через час или два плелся бедный Гуга, таща у себя на загорбке свое кресло. Бывало и хуже, раз он соскочил со своим креслом в болоте и сидел там, пока его вытащили и привезли в самом жалостном виде. Уверять, что он сам этого хотел, Гуга не мог, но стоять на своем, чтобы не оставить своего упорства, он мог и делал это с изумительной настойчивостью. Другая история была такая. Раз сильно перемокший Гуга прямо с охоты был затащен одним из наших принципалов к чайному столу, за которым в приятной вечерней беседе сидела в сборе вся наша колония. Для Гуга налили стакан горячей воды с красным вином и расспрашивали о его охотничьей удаче. Он был хороший охотник и лгал немного, но так как его железная воля, разумеется, и здесь имела свое место, то рассказ сам по себе и весьма невинный выходил интересен и забавен. Мы все слушали рассказчика и посмеивались. Но только, к немалой досаде всех, удобства нашей беседы вдруг начали нарушать беспрестанно появлявшиеся в комнате осы. Престранное было дело, и решительно невозможно было понять, откуда они сюда брались. Хотя окна дома, где мы сидели, и были открыты, но на дворе шел частый летний дождь, и лета этим злым насекомым не было. Откуда же они могли браться? А они так и порхали, как цветы из шляпы фокусника. Они ползли по ножкам стола, появлялись на скатерти, на тарелках и, наконец, на спине Гуга, и в заключение одна из них прибольно ужалила в руку молодую хозяйку.